Добрый вечер. В эфире Ари-Радио, программа «Русский взгляд». И с вами Владислав Карабанов. Сегодня 20 апреля, понедельник, и я вас приветствую в нашем эфире. Тема на сегодняшней передаче – это события и комментарии. Но я думаю, что мы, в общем-то, обсудим некоторые эзотерические темы, вот, которые навевают текущими этими событиями и вообще вот происходящим, понимаете, вот, все, вот то, что происходит, оно, в общем-то, имеет еще и такой эзотерический окрас, в том числе и на Украине. В том числе и на Украине. Дело в том, что подметил вот одну такую интересную особенность, ну вот, и вот эта особенность, она как раз позволяет вот проиллюстрировать то, что вот происходящее на Украине, оно кроме вот такого, значит, геополитического окраса, геополитического такого понимания, оно имеет более глубокий такой пласт такого эзотерического значения, эзотерического такого порядка. Понятно, что вот это из нашего материала, если вы читали, понятно, что, в общем, дело идет к войне. Дело идет к войне, не дай бог, чтобы эта война была, но, в общем-то, значит, Украину двигают в направлении войны с Россией. Зачищают идеологическое пространство, потому что такие патриоты, как тот же самый Олесь Бузина, эти люди, они не вызывают сомнений у местной публики в их, в общем-то, так сказать, местном таком украинском таком патриотизме, вот. И в то же время этот украинский патриотизм, он имеет не тот характер, который нужен тем людям, которые манипулируют всеми этими событиями, дирижируют эти события. Его украинский патриотизм, это патриотизм, в общем-то, так сказать, в целом русский. То есть, потому что он говорил и неоднократно, что украинцы, белорусы и русские, это, в общем-то, один народ, просто, значит, субэтносы, вот. Так же, как, знаете, у осетин там есть, значит, там осетины дегорцы, осетины там, значит, еще там, я там название там не помню, вот. Там 2-3 таких, в общем, 2-3 ветви, 2-3 ветви, вот. Отражается это вот в каких-то диалектах, диалектизмах каких-то, вот. Да, там у чуваши есть, там у мордвы есть, у грузин там есть, там, у молдаван, у всех практически есть, вот, так сказать, вот деление, у венгров есть, вот на 2-3 ветви. То есть это нормально, это норма. Тем не менее, они остаются единым народом. В данном случае, значит, Олесь Бузина как раз отражал вот эту точку зрения, и он ее, в общем-то, постоянно высказывал. Это было, это были слова честного, искреннего человека. Другой вопрос, конечно, что он на многие вещи смотрел немножечко через розовые очки. Какие-то вещи он, в общем-то, не вполне осознавал и понимал. Вот, и результатом явилось то, что, в общем-то, так сказать, его убили вот таким вот образом. Задача ведь какая? Задача, чтобы вот те люди, которые думают точно так же, испугались и убежали. И, в общем-то, не мутили это поле. Одно дело, когда вот такие вот патриоты живут там в Киеве, то есть на Украине, они могут говорить, ну, мы живем здесь, у нас вот такая точка зрения. Другое дело, когда эти люди убежали, и они, в общем-то, так сказать, из Москвы там вещают, и всегда можно сказать, ну, чего-то, они ведь и не здесь, они вот там, то есть они как бы на москалей работают, ну, всегда вот так можно. А так, в общем и целом, конечно, Украину толкают в направлении войны с Россией. В общем-то, люди там упираются как могут, но, вот, так сказать, их там запихивают вот в эту войну. Тем более, вот сейчас лето на носу. Вот, я так полагаю, что все это готовят к летней кампании. На форуме, вот, в комментариях после вот нашего материала, который как раз излагает вот это понимание, вот, значит, аналитический материал, где вот наши авторы, в общем-то, излагают общую такую редакционную позицию, как раз и говорится о том, что вот эта война, значит, которая будет уже не по тем правилам, которые там который разрабатывался там Генеральным штабом Советского Союза с наличием там ядерного оружия, атомных подводных лодок, стратегических бомбардировщиков, ну и, в общем-то, так сказать, всей там ядерной триады, вот, и баллистических ракет. А эта война будет проходить несколько по другим правилам, навязанным, в общем-то, так сказать, извне. И эти правила, они, в общем, меняют существенно вот эту стратегическую поляну, Потому что если боевые действия будут проходить на границе России и Украины, то, естественно, ни о каком использовании ядерного оружия речи быть не может, это первое. Во-вторых, война будет фактически России с Украиной, а не с НАТО и не с Америкой. Ну, в общем-то, НАТО, Америка будут, значит, выступать в роли такой, в общем, сторонней силы. И говорит, ну, это, в общем-то, ваш конфликт. Да, мы помогаем одной из сторон конфликта, но мы, в общем-то, в войне не участвуем. То есть, в данном случае, какие-то претензии к ним будут не совсем там обоснованы. Вот. И в этой ситуации армии России придется, значит, встретиться с сухопутными силами, потому что я думаю, что, скорее всего, морских сражений там не будет, вот, с сухопутными силами, значит, Украины. И вот, знаете, значит, на форуме у нас вот там такие присутствуют, мы писали, что не нужно шапкозакидательских таких, значит, настроений, вот, потому что не все так просто. Не все так просто. Я хочу сказать, что на Украине, в Киеве, когда вот они начинали войну на Донбассе, вот, с Донецком, с Луганском, там тоже царили шапкозакидательские настроения. Действительно, ну что такое там Донбасс, там, значит, Луганск, кучка, значит, невооруженных людей, там вооруженная там стрелковым оружием, и огромная махина, какой является, в общем-то, так сказать, Украина. А ведь они воюют не только с украинской армией, они со всем государственным аппаратом, в общем-то, так сказать, должны были столкнуться. И что это казалось, что этот государственный аппарат перемолит вот эту небольшую там кучу людей, там тысячу или там две тысячи там человек было, там поначалу вообще там человек там 300, там 400 было. Но это казалось. Вот я просто переписывался с людьми вот оттуда. И, знаете, значит, они все там думали, да, вот если захотят, там раздавят. Я объяснял, что нет, вы знаете, так сказать, может быть, они хотят, вот, но там существует масса вот нюансов. И не все так просто. Не все так просто. И в результате вот сейчас у ДНР, ЛНР вооруженные силы составляют порядка 30-40 тысяч человек, штыков. А вооруженные силы Украины тоже, в общем-то, составляют 30-40 тысяч штыков. И, в общем-то, так сказать, все это перешло в позиционную войну. Ни те, ни другие победить не могут. Вот. Хотя там при желании, вот если при нынешнем состоянии положения вещей, конечно, ДНР, ЛНР, при, так сказать, том боевом духе, который у них есть, они, в принципе, могут взломать украинскую оборону и там двинуться на Киев. Но там существуют другие, там, понимаете, нюансы. Потому что за Украиной все равно маячат другие силы с другими ресурсами и с другими, в общем-то, возможностями. И не нужно думать и недооценивать степень отсталости российской, в общем-то, военной мысли и военных технологий от западных. Вообще наши, как бы, читатели, вот при том, что мы на протяжении там 14 лет пишем и пытаемся их научить. Ну и сами мы учимся. Я не хочу стать в позу такого ментора, значит, или там такого человека, который там пытается всех научить. Но тем не менее, сами тоже мы учимся смотреть на вещи трезво. И в данном случае вот такой взгляд на там, грядущее какое-то вероятное, не дай бог, это случится, столкновение, как некое такое, как на некую веселительную прогулку, это заблуждение. Дело в том, что за украинской армией стоит, в общем-то, сила, обладающая колоссальными ресурсами, это НАТО, Западный мир, Соединенные Штаты Америки, обладающие новейшими технологиями в области психологической войны, в области информационной, ну, это информационная психологическая война, наверное, может быть, одно и то же, в области электронной, там, электронных компонентов боевых действий, в области, в общем-то, так сказать, там, современных средств там, доставки оружия, современных там, средств там, противодействия, современных средств маскировки, современных средств связи, современных каких-то, значит, средств ведения войны, таких как беспилотники, там, боевые роботы, танкетки. Вот. Наши читатели не совсем, в общем-то, так сказать, ясно понимают, что за этим, в общем-то, так сказать, может стоять и что там у них там в рукаве, в кармане. Не обо всем пишет западная пресса. Не все новинки военных технологий, в общем-то, выкладываются. Иногда там на начальных стадиях что-то показывается, вот, а потом оно как бы исчезает. И, значит, все это происходит, там тоже существует гриф «секретно», все это, в общем-то, наполняется их армия оружием, вот, новыми технологиями, новыми там, разрабатывается новая тактика и стратегия, естественно, не под светом там, прожекторов и не под светом софитов. Вот. Рассказывать там всем, как они будут действовать. Типичный пример вот таких действий американской армии, ну, современных. Мы, кстати, приводили этот пример в свое время. Это война в Ираке, когда, значит, американцы массированно использовали приборы ночного видения и пехотинцев, подготовленных для использования вот, значит, в контактном бою приборов ночного видения. В результате этого выглядело таким образом, значит, боевое охранение там иракских дивизий саддамовских, туда ночью приходили, значит, лучше всего там какую-нибудь безлунную ночь, вот, приходили хорошо замаскированные американские, значит, спецназовцы, вот, вырезали боевые охранения, нападали на, значит, на вот эти части, вот, и разгоняли целые дивизии. Значит, почему так получалось? Потому что они были экипированы современными приборами ночного видения, разработана была тактика вот этого боя. Значит, ну, в каких-то фильмах там вот детали, вот, значит, они как бы проскальзывают. То есть вот, значит, спецназовцы американские были экипированы в форму, там, где вот, значит, там череп там был, значит, вот какие-то там фосфорная окраска какая-то. Вот они появлялись перед вот этими иракцами опупевшими. Вот. И, в общем-то, так сказать, уничтожали там столько, сколько могли, вырезали столько, сколько могли. Дальше дивизия просто разбегалась по пустыне. Вот такая очень простая, примитивная тактика. Вроде бы ничего такого сверхъестественного. На самом деле эффект оглушительный. Боюсь, что у американцев и у натовцев есть в рукаве серьезный запас вот каких-то таких тактических ходов, о которых в России военные, скорее всего, не знают. Знаете, вот эти шапкозакидательские настроения, они, в общем-то, не основаны ни на чем, самое что интересное. Вот. То есть, если вот мы оглянемся вокруг, значит, что мы выясняем? Какие мы фильмы смотрим? Мы смотрим в основном американские блокбастеры. То есть, я уверен, что американские блокбастеры посмотрели, ну, такие мощные фильмы, посмотрели все, там, 90% наших там слушателей, читателей их посмотрело. А много ли вы посмотрели российских фильмов? Ну, таких блокбастеров. Я думаю, даже названия не знаете, потому что они никому не интересны. А это тоже элементы вот, значит, развития вот их информационных технологий, так сказать, технологий, в которых есть понимание психологии, значит, людей. Значит, дальше оглянемся вокруг. Значит, чем мы окружены? Мы окружены, в общем-то, гаджетами, разработанными на Западе. Телефонами, значит, там, роутерами, интернета, значит, компьютерами, там, маленькими, большими, все, там, фотоаппаратами цифровыми, там, самыми разными. Это дешевые гаджеты, которых, в общем-то, в России не то, что не выпускают, в общем-то, я думаю, что даже захотят выпускать, они, там, это не сыр, они не смогут выпускать. Так вот, мы окружены вот как раз их морем различных гаджетов. У каждого, наверное, есть там на свой цвет и вкус. У кого-то есть там, значит, смартфон, там, которым он пользуется как, значит, компьютером. У кого-то там ноутбук есть. У кого-то цифровой аппарат. У кого-то, значит, там есть там мобильный роутер. Там все что угодно. Еще куча всяких шалобушек существует. Вот, значит, там мини-видео какое-нибудь, там, значит, мини-телевидение, значит, там, в машине там, радио там, со связью, там, значит, вот, пользуемся скайпом, вот, и так далее и тому подобное. Значит, видео снимаем, ютубом пользуемся, значит, вот кругом вот их гаджеты, микрофоны, вот я говорю там сейчас вот, в американский микрофон, вот, потому что, значит, более-менее такой приличный, ну, вот, колонки такие, значит, мониторы контрольные, так сказать, тоже там японские. То есть это все, значит, монитор там такой, значит, тоже там тайваньский, значит, компьютерный монитор. То есть там материнская плата в компьютере с чипом, там, Texas Instruments. То есть все, мы окружены вот их вот этими шалобушками, гаджетами. И не нужно там думать о том, что раз они, в общем-то, придумывают эти гаджеты для вот такого, значит, мирного использования, что они не могут придумать, в общем-то, что-то такое для военного использования. А вот российских гаджетов для мирного использования мы не знаем. Если нет российских гаджетов для мирного использования, значит, то для военного использования, скорее всего, их тоже нет. То есть, конечно, в каких-то областях военная инженерия, военное, значит, производство России, оно еще там доставшееся от Советского Союза, оно, в общем-то, так сказать, поддерживает какой-то паритет. В первую очередь в области ядерного оружия, ядерного вооружения, стратегических ракет, стратегической триады. Там есть плюсы, минусы, но, тем не менее, худо-бедно эта триада, в общем-то, так сказать, может еще что-то сделать. Здесь еще там есть еще какие-то, видимо, там вещи, там, связанные, возможно, с литосферным оружием, значит, вот, тоже, так сказать, такого стратегического порядка. В том-то все и дело, что война на Украине, она не будет вестись там, баллистическими ракетами. Не будет. Даже ядерное оружие, кто даст использовать это ядерное оружие? У половины жителей России, я думаю, что даже не у половины, там 70%, а вот те, которые в армии служат, так и больше, может быть, родственники на Украине. Или сами там, они там выходцы с Украины. Это же те же самые русские люди. Вот, и ему сказать, что, знаешь, ты должен запустить там, значит, баллистическую ракету там по Полтаве. Да, знаете, я уверен, там у каждого там третьего там родственники в Полтаве. То есть это немыслимо. И, значит, американцы, натовцы это все, в общем, прекрасно понимают. И поэтому, вот, так сказать, такой разворот событий. Значит, надо отдать должное, что мы имеем дело, конечно, значит, с грамотным подходом. Сразу, знаете, здесь скажу, что я сейчас не буду тут выставлять американцев или там западников, натовцев в качестве там исчадия ада и там, в общем, каких-то там злыдней, которые там, сказать, только и думают, что нам навредить. Вопрос совершенно в другой области состоит. Дело не в том, что они такие плохие и злые, а что, в общем-то, у них они спят и, значит, кушать не могут, чтобы там нам, в общем-то, так сказать, России там не нанести какой-то там ущерб. Нет. А вопрос в том, что Россия слаба. Понимаете, так сказать, закон тайга, медведь хозяин. Если какое-то, вот, так сказать, животное ослабевает, там, да, хоть медведь, хоть лось, там, понимаете, даже мощное животное, как медведь, значит, все равно набежит кто-то, так сказать, другие, так сказать, представители фауны, которые, в общем-то, захотят этого Мишу покушать. Вот, оторвать свой кусок. То есть вопрос не в них. А это естественный порядок вещей. То же самое, как, допустим, с Китаем. Как Китай находился в таком состоянии, в общем-то, так сказать, деградировал там, в конце 18-го, в начале 19 века Китай, в общем-то, был такой больный, был такой, в общем-то, в ситуации там деградации, разложения, вся вот эта политическая структура Китая, в общем, находилась, вот этот маньчжурский Китай, возглавляемый маньчжурской династией. Этот Китай, в общем-то, являл собой такое печальное зрелище, вот, печальную картину. Естественно, все, в общем, кому было не лень, они пытались от этого Китая что-то оторвать. Вот, Россия тоже там проложила КВЖД, то есть, как бы, так сказать, с намеком на то, что сейчас мы тут немножечко, так сказать, Маньчжурию себе подгребем. Японцы, значит, на это дело смотрели тоже так же. Вот, в конце концов, они оккупировали половину Китая. Почему это произошло? Это произошло не потому, что японцы такие плохие, а потому что Китай оказался слабым. Политическая власть Китая оказалась слаба, и, естественно, так сказать, место вакуум заполняется. В данном случае Россия является собой государство крайне ослабленное. Что бы там ни говорили, что бы там ни рассказывали о какой-то силе, мощи. Значит, да, есть, значит, ядерное оружие, там ядерная триада, оставшаяся от Советского Союза, полученная вот эта ядерная триада кровью и потом сотен миллионов людей. Но сразу вопрос такой задам. А защитила ли эта ядерная триада Советский Союз в 1991 году? Не защитила. То есть я вот читаю иногда того же Олеся Бузину, который говорит, что да, вот в Советском Союзе я тут помню, знаю, может, кто-то другой там это говорил, недавно читал. Вот. Я помню, знаю, как вот это ощущение такой защищенности, что ты живешь в таком мощном государстве, так сказать, ничего ему не угрожает. Вот как бы вот такое мощное государство. И здесь глубочайшее заблуждение вот этой интеллигенции, вот, которая воспевает Советский Союз, что да, вот он был Советский Союз. Советский Союз продул свою кампанию, в общем-то, так сказать, с сухим счетом, со свистом. Советский Союз проиграл, в общем-то, вот ту войну. Это была война, холодная война, вот, значит, она там не входила в горячую фазу, там вот где-то что-то там было. Советский Союз продул, проиграл. Война – это вообще квинтэссенция всех возможностей государства, когда, значит, государство в противостоянии с кем-то выкладывает вот все свои вот возможности. Советский Союз, в общем-то, выложился весь. Вот, противник тоже, в общем-то, напрягся, но не сильно, я бы так сказал. Ну, напрягся. И все, Советского Союза не стало. Форма борьбы с Советским Союзом была, в общем-то, несколько иная. Значит, Советский Союз там вырвался по танкам, самолетам и по там баллистическим ракетам, по боеголовкам, все замечательно. Значит, 3 раза мог там эту там Америку, а может и 10 раз, в общем, стереть с лица земли. И Европу там вдобавок вообще, так сказать, там, мимоходом. А, ну, где Советский Союз? Нет Советского Союза. В данном случае тоже та же самая история с Российской Федерацией, только Российская Федерация значительно слабее, чем Советский Союз. Значительно более уязвимая, чем Советский Союз. И поэтому на вещи надо смотреть реально, вот, и видеть, что, в общем-то, так сказать, кампания ведется, и режим, который здесь вот, в России, в Кремле, он, в общем-то, не в состоянии обеспечить безопасность российских граждан. Он не только там в вот, еще военно-технической сфере, но даже в сфере, там, понимаете, своих кадров. Потому что там предатели, я думаю, что более чем достаточно. 5-я колонна, она себя чувствует замечательно, вот, значит, там рулит, и, значит, непонятно, что тут там вообще делает 5-я колонна иногда, что тут, что делает 5-я колонна, а что, в общем-то, действительно какие-то патриоты там этого государства. Потому что вот эти песни, вот, не песни, а вот разбор полетов вот этих пчелок, на самом деле, значит, он, конечно, это навяз на зубах, вот, но там, в общем-то, в результате, ну, может быть, там кому-то не нравится этот танец. Ну, послали бы, знаете, вот, так сказать, вот какого-то там, какая-то организация была бы такая общественная, ну, пошла бы к этому, значит, руководителю этого самого там ансамбля, поговорили бы по душам, и все. И на этом все закончилось бы. Нет, раздули на всю страну, 15 миллионов просмотров этого ролика. То есть такое ощущение, что хотели, чтобы, в общем-то, раскрутить этот ролик и, в общем-то, так сказать, обидеть вот этих там детей, которые там танцуют. Вот. А что, обязательно? Значит, других новостей не было, чтобы вот поднять эту волну. Вот. И так оно во всем. И так оно во всем, значит, пытается заполнить информационное пространство. И, на мой взгляд, вот то, что происходит в России, в общем-то, вот такое медленное сползание, значит, вот со своих каких-то там позиций, вот, значит, медленное такое угасание экономики, оно есть, оно идет. Значит, что, кто бы что там ни говорил, там, значит, в Кремле говорят, да нет, вы знаете, ничего не происходит, происходит. Конкретно происходит, ну, я вижу... Я вижу, я слышу, значит, я смотрю, так сказать, закрываются магазины, закрываются фирмы. Почему? Ну, потому что такой мультипликационный эффект. Ага, где-то там что-то сократилось, значит, закрывается там какой-то магазин. Те люди, которые в этом магазине работали, владели, эти люди тоже что-то потребляли, покупали, они перестали. Дальше следующий, так сказать, следующий пласт экономический там сокращается, там производство, которое там что-то делало. Оно, значит, перестает там иметь сбыт. И дальше оно как бы двигается, вот так оно постепенно идет угасание. И думать, что это угасание, в общем-то, так сказать, на каком-то моменте остановится, это, я думаю, что иллюзия. Вот. Значит, мне вообще говорили, что ты там треть фирм с убытком. С убытком там в регионах, там, в одни, ну, значит, таких вот южных регионах, там, в общем, треть фирм с убытком. А вроде бы тут производят сельхозпродукцию. Так что здесь оно как бы все равно, так сказать, двигается. Еще причем вот товарищи Запада, они так еще, так сказать, не сильно закручивают этот гаечки. Не сильно кислород перекрывает, там еще какой-то кислород поступает. Но. То же самое вот и в этой военной области. Значит, то, что там происходит на Украине, это еще не факт, что они не могут, знаете, вкачать туда свои там технологии, ресурсы и даже, значит, не только своих инструкторов, но и своих бойцов. И там все поменяется кардинальным образом. А вообще есть такое ощущение, что вот это в Новороссии, это вот, вот какая-то игра. Ну, возможно, чтобы, в общем-то, поверили тут в непобедимость российской армии, в том числе и публика. Да, давай, даешь войну, даешь войну. Значит, двинуться там туда, а там встретят, значит, серьезные там силы. Вот. Не украинская армия, это будет, так сказать, только флажок украинской армии будет. А под флажком украинской армии будет, значит, накачанная там современной техникой военная сила, современная техника и современными специалистами. Где украинские военнослужащие, эти призывники, только вот держать эти флажки будут, и все. И выступать на пресс-конференциях. Все. Иллюзии испытывать не нужно. То есть, по поводу там того, что сейчас это самое, все тут российская армия сейчас развернется и все, так сказать, сокрушит на своем пути. Мы всегда писали в своих материалах, и сейчас я, в общем, стою на этой точке зрения, что западная, любая армия вот западной державы, там, будь то, не знаю, значит, там, французская, будь то там британская, или там Бундесвер, или там японская армия, даже, может быть, иранская армия, вот турецкая армия, они в сухопутном, в общем-то, так сказать, вот сражении, они, в общем-то, скорее всего, окажутся сильнее, чем армия России. Ну, вот как бы это ни печально. Как это ни печально. Да, у российской армии существуют современные самолеты, значит, с там, системами радиолокационного там, подавления. То есть это вот, вот это, конечно, достижение хорошее. Но что там в рукаве у тех товарищей, которые там придумали там, значит, унитазы с подогревом? То есть это вот, так сказать, вот, уже невозможно что-то придумать, но там придумывают гаджеты. А что они в военной сфере придумали, мы не знаем. То появляется вот, значит, проект «Саранча», то появляется вот это, известно становится об этих снарядах «Экскалибур». Вот. Хотя, может быть, знаете, как бы о них больше говорят, об этих снарядах, чтобы просто отвлечь внимание. Ну, видите, какой дорогой снаряд, его использовать дорого. А выяснится, что там где-то уже какая-то фирма, значит, изобрела что-то другое. И там какие-то ракетные установки, которые там без всякой гаубицы там метают эти снаряды, там, в общем, со страшной силой, с точностью попадания там плюс-минус 2 метра. Тем более GPS американцы разработали там хрен знает когда. Вот. И даже вот в плане там помеха, установки помех, ну, считается, что помехи ставятся так, такие мощные, так все замечательно, что они, в общем-то, не смогут преодолеть. Тоже не надо испытывать иллюзий. Не надо испытывать иллюзий. Возможно, там у них есть какие-то и помехозащищенные технологии. И GPS, и все, что вот с этим связано. Там серьезные ребята, вот, там заплатят деньги не просто так, как вот в России, за красивые глаза, а там, в общем, платят этим фирмам деньги за реальные дела. За реальные разработки, наработки, конкуренция дикая. Все мозги там свезли в Америку, и поэтому, в общем-то, так сказать, людям платят хорошо, и они там могут придумать такое, что нам и не снилось. Вот. Так что имейте это в виду. Вот. Понятно, что вот это, эти настроения такие, значит, вот шапкозакидательские, они возникают в результате вот тоже информационного такого ощущения, что да, да, вот такая вот мощь у российской армии, сейчас вот только вот... вот и все будет замечательно. Возможно, вот это информационное ощущение, оно создается специально. Специально. Втянуть. Втянуть Россию вот в, это, вот в эту войну с Украиной. И здесь, вы знаете, у них тоже опыт богатый. В свое время, значит, тут на самом деле там вот люди тоже там рассказывают, значит, там авторы, историки, там, в общем-то, так сказать, военные там какие-то публицисты, вот, там, журналисты, политики в России, что да, Советский Союз выиграл эту страшную войну 41-45 годов, Великую Отечественную войну. Вот. На самом деле Советский Союз, по моим оценкам, был бы разгромлен максимум к середине 42 года, нибудь вот этой накачки со стороны Америки и Британии Советского Союза необходимым оружием и технологиями и едой. Ну, там факты такие. Значит, когда советская армия уже была разгромлена, вот немецкие армии двигались уже на Москву. На самом деле, на момент вот этих декабрьских боев, там, ноябрьских, декабрьских боев под Москвой, 50% танкового парка Советского Союза Красной Армии состояло из, в общем-то, американских и британских танков. Понимаете, может быть, они не самые хорошие, эти танки были, но в тот момент они выполнили свою функцию. Значит, там в Архангельске там умирало в месяц 20 тысяч человек. Значит, и только вот... или там умерло 20 тысяч человек к декабрю там 41-го года. И только то, что там через Архангельск шли поставки ленд-лиза, Сталин разрешил оставить там несколько тысяч тонн вот этого продовольствия Архангельску, и Архангельску, в общем-то, люди там выжили. Эти, так сказать, там бензин, которым пользовалась Красная Армия, он был, в общем-то, авиационный бензин в первую очередь. Он был западным. Потому что своего, ну, не было катастрофически. Там пороха не было. Самое главное, чего еще не было, средств связи и автомобилей. 80% средств связи там предоставил Запад. И вообще, значит, 80% автомобилей то же самое. Там такие, как Студебекер, там, в общем-то, вот все вот такие вездеходы, грузовики. Такие легендарные вот эти Студебекеры, в общем-то, вот. Было поставлено около 400 тысяч этих студебекеров. Значит, там 70 тысяч виллисов всяких, вот, значит, командных машин. А Советский Союз, он что, выпускал там полуторки вот эти, там еще какие-то были машины, значит, этих полуторок всех вместе там мобилизовали, было 240 тысяч. То есть, видимо, одна полуторка, это как один студебекер, это как 4-5 полуторок. В общем-то, и проходимость другая. То есть, без этого нельзя было бы перебрасывать войска. Вот. И историки пишут, что уже как бы почти разгромленный Советский Союз, вот, так сказать, умирающий такое, в общем-то, так сказать, умирающее государство, как умирающий человек, которому подключили физиологическую жидкость, в общем-то, так сказать, какие-то шланги, вот, и через шланги в его кровеносную систему впустили, так сказать, питательные вещества, и, так сказать, вот это государство, вот человек ожил, значит, набрался, значит, сил, и, в общем-то, так сказать, сгруппировался и смог отразить германское нашествие. Вот. Иллюзии вот даже вот по тому вот периоду не стоит испытывать. А уж вот поэтому, когда у Российской Федерации вообще нет практически союзников, я думаю, что тоже не стоит испытывать. На мой взгляд, Китай, он такой вот достаточно странный союзник. Достаточно странный союзник. Вот. Может быть, он и впишется, так сказать, за Россию, а может, и не впишется. И хрен его знает, понимаете, значит. Но самое главное в чем? Самая главная, в общем-то, мысль в том, что вот эта слабость, это как раз эта слабость России, она и послужила вот тем, как бы, той приманкой, которая приманила, значит, товарищей Запада, значит, сюда, на вот эту поляну. Если бы Россия была бы сильным государством, мощным. Я думаю, что прекрасно они себя чувствовали в дружбе и в мире с Российской Федерацией. А так, вот эта власть, она, в общем-то, так сказать, она, конечно, сейчас апеллирует к русскому народу. Вот, а еще там 2 года я назад говорил, что будет апеллировать она к русскому народу. Она будет вспоминать про русский народ. Вот. Эта власть довела страну и русский народ до такого состояния. И ничего не хочет менять. И ничего не хочет менять, кстати сказать. Кроме риторики, не поменяли ничего. Но они сообщают нам, да, вот мы тут сейчас, вот, так сказать, наладим тут выпуск военной техники, укомплектуем армию. Ничего это не даст. Ничего это абсолютно не даст, пустое. Пустое. Значит, дело в том, что вот, ну, на форуме даже наши вот читатели пишут, что я не буду воевать за этот режим. И много раз говорил, что этот режим обидел массу людей. В общем-то, этот режим внутренний, там, в общем-то, система этого, внутреннее устройство, оно таково, что, в принципе, так сказать, оно как бы не отражает чаяния людей. Те вот товарищи, которые машут флажками, вот толпы, Это не те люди, которые там, которые там вот как раз будут стержень вот этой обороны составлять. Вот. А массу людей этот режим обидел. И масса людей задумается, а смысл? А смысл, понимаете? А вот смысла как бы вот нет. Это на уровне таком полевом, на уровне масс. И на уровне элит тоже та же самая история. Только там кого-то обидели, кого-то, кто-то это не принимает. А у кого-то все, так сказать, и причем таких, наверное, много. У кого-то все там на Западе. Эти, так сказать, сводя сальдо с бульдо, знаете, вот здесь тут мы тут свели, здесь мы свели, там еще здесь мы свели. Вот эти дебеты с кредитами. И выясняем, что, так сказать, там из 20 там, каких-то вот этих там позиций, там в 18 позициях, в общем-то, так сказать, Россия, она не имеет перспектив. А вот в этом будущем столкновении. Вот. И в этих двух там оставшихся тоже, в общем-то, все под вопросом. Так что вот читателям, слушателям хочу вот выдать вот такую констатацию о том, что перспектива, она такая, в общем-то, не очень радужная. Вот. И вообще надо думать, вот, что делать. Вообще мое ощущение, что думать это не значит что-то бежать и делать. При нынешнем режиме ничего здесь делать не дадут. Единственное, мы можем заниматься распространением информации и все. Все. И то в строго таких очерченных рамках. Вот. Мы можем только ждать и смотреть, и, в общем-то, быть готовым к тому, что там начнется все кусками обваливаться. И здесь, значит, нужно таким образом подготовиться, чтобы этот кусок там на голову не упал. Вот и все. А вообще у меня ощущение, что 2015 год режим не переживет. Вот. Что там дальше будет, я не знаю. Какой сценарий там на Западе прописали, я не знаю. Вот. Но он не переживет, в общем, по нескольким параметрам, потому что оттуда давят, и изнутри, в общем-то, тоже, так сказать, все закончилось. На сегодняшний день сила кремлевского режима, он выглядит сильным, там поддерживает якобы там 70%, ну, делить на 2 нужно. Вот его сила, она только таким образом как бы предстает, если знаете, забыть о внутренних проблемах. То есть, на самом деле, режим, конечно, грамотно взял, значит, выставил на первый план информационные там картинки, вот события в Новороссии, там, Крым, там, вот мы тут отжали, там, или там вернулся Крым. Все это хорошо, все это правильно, я за, вот. Но вот эта риторика, она закрыла вот события, в общем, собственно, в России. Противоречия, которые сохранились в России. А эти противоречия никуда не делись. Противоречия власти, вот противоречия, так сказать, с тем, что, в общем-то, так сказать, требуется русскому народу, противоречия в экономике. На самом деле, опять же, значит, как рассаживаются по должностям, как и в советское время, значит, там, так сказать, рассаживают этих губернаторов, депутатов, в общем-то, ничего не поменялось. Все вернулось на круги своя, там, 89-й год. Даже не 89-й, пораньше, 87-й. В 88-м, 89-м там хоть какие-то выборы там прошли. А сейчас все, так сказать, нигде никаких выборов нет. Все персонажи, они вообще, все персонали, они все там утверждаются в каких-то кабинетах. Вот. На самом деле это, в общем-то, слабость режима. Вот. В советское время, вот, значит, при Горбачеве, вот это политбюро, оно поняло, что да, значит, если, значит, вот так пытаться опираться вот на такую вот систему, то не выгрести. Ну, пытались что-то поменять, но уже поздно было. Вот. Сейчас вот там начинают думать, что да, вот Советский Союз мог бы там спастись. Да не мог он спастись. Просто не мог. Все, значит, голод был уже на дворе. Реально был голод. Реально указания сверху уже не выполнялись. Пытались там использовать с помощью там силы и оружия там наехать на эти прибалтийские республики. Вроде там в Прибалтике их же партийные кадры стоят, так сказать, берут под козырек, ничего не происходит. То же самое сейчас. Дело в том, что все эти назначенцы, они, в общем-то, так сказать, там часть купили должности, часть там якобы они изображают тут лояльность какую-то. На самом деле они лояльны своим кланам и своим деньгам. А кланы лояльны тоже деньгам. Вот. Наверху, конечно, существуют там какие-то кукловоды, вот, но эти кукловоды, боюсь, что уже, в общем-то, так сказать, там потихонечку утрачивают контроль над ситуацией. Да, они там могут там прижучить, прищучить там каких-то там простых людей, там вот вышли там на там, пикет какие-то, так сказать, там деятели. Ну, с ними они могут разобраться. А системы как, со своей, как они могут разобраться? В свое время там Горбачев хотел что-то сделать с этой системой, и ничего не получилось. Система работала против него. Ну, так и сейчас. Они опять воспроизвели систему, с которой они ничего не могут сделать. Дальше, значит, эта система проиграет, продует со свистом все сражения. И дальше, что будет в России, в общем-то, никто не знает. Либо она сначала, так сказать, как бы тут начнутся череда переворотов, а потом они продуют сражения. Вот. Ну, не знаю. Я думаю, что как только вот начнутся первые там, в общем, столкновения на Украине, вот, я думаю, что тут и перевороты начнутся. Ну, вот как-то вот так. Ну, значит, британская пресса уже тут начинает намекать там на там, персонажей, так сказать. Говорит, вот какой-то Путин тут странный. Здесь вот он такой, вот здесь он такой. Daily Mail там вот мне прислали ссылку, опубликовал 16 апреля. Там люди готовятся ко всему серьезно. В общем-то, так сказать, они видят слабого вот этого медведя, смотрят, что медведь, в общем-то, так сказать, там только там, порыкивает, но ничего не делает. То есть для того, чтобы медведь, в общем, стал медведем, он должен, значит, дать возможность проснуться своему народу, в общем-то, так сказать, поделиться со своим народом деньгами и полномочиями. Пока это не происходит, значит, там, Народный фронт, там, все эти как бы, созданные сверху структуры, это, в общем, ничто. Это ничего. Ну, во всяком случае, так сказать, может, там и есть люди, которые что-то хотят. Может, там есть приличные люди. Но, знаете, значит, массы за ними не пойдут, к сожалению. Ник Сомов, ваша теория основывается на неиспользовании России ядерного оружия против Украины. Откуда у вас такая уверенность? А если не будет выхода? А если или ядерное оружие, или поражение? Тут вопрос физического выживания страны и людей. С какой стати в этом случае жалеть украинскую армию? Именно армию, не обязательно ведь на города бомбы сбрасывать. Понимаете, а те люди, которые там будут давать указания, эти люди, в общем-то, тоже как бы живут в реальном пространстве. И понятно будет, что, значит, против украинской армии, если там будет оно применено, ядерное оружие, оно все равно, в общем-то, так сказать, упадет на украинскую землю, будет заражение, и весь мир, включая китайцев, будет знать, что, в общем-то, так сказать, тут вот эти в России, в Кремле сидят изгой. А тем более, что у этих людей там в Кремле, в общем-то, так сказать, завязки на Западе, там у них самая больная часть, в общем-то, самая чувствительная их там семья находится на Западе. Тут все, понимаете, расклад такой очень, очень грамотный. Очень грамотный. То есть, и как бы и семьи там вот они, ну, не у всех, но часть. Вот. А даже если у кого-то что-то будет увезено, вот, поэтому на это они не решатся. Даже если они решатся, то, в общем-то, так сказать, выиграть войну на Украине они не смогут. Потому что ее невозможно на своей земле выиграть. Понимаете, так сказать, во-первых, русская армия. Здесь вопрос не в том, что, так сказать, ну, я там сказал, что там офицеры, которые будут запускать, значит, они не запустят. Вот мне правильно-то Алексей пишет, что пуск для ядерной ракеты команда дается анонимно. Да, скорее всего, так. Но как на это посмотрит дело, в общем-то, наша армия? Знаете, это большой вопрос. А как посмотрят на это дело граждане России, у которых, я говорю, что у русских там, в общем, 50% родственники на Украине? Знаете, здесь сразу моральная эстафета, она, в общем-то, так сказать, вот сейчас она как бы есть, вот моральные какие-то вот тут достижения у Кремля. Ну, как бы, вот. А тут они, в общем-то, лишатся вот всех возможностей там осуждать там вот эту Украину. И, возможно, там они там сумеют что-то разгромить, но это будет пирова победа. Пирова победа, вот, которая не принесет устойчивости здесь, внутри России. Понимаете, смысл ведь в чем? Удержаться у власти. Ведь смысл этой войны – удержаться у власти. И сейчас вот события, которые происходят, они, в общем, подтачивают кремлевский режим. Они подтачивают. Да, им удобно сейчас, они показывают, что да, вот видите, тут что творят вот эти бандеровцы, что творят тут эти украинские вот эти нацисты, там такие-сякие, вот посмотрите, что творят, вот. А потом, когда они нанесут ядерный удар, что они смогут говорить? Знаете, так сказать, тут все вопросы, все разговоры, они уже, в общем-то, так сказать, будут бессмысленны, больше никто их слышать не будет. И как там дальше будут события развиваться, никто не знает. И потом, в общем-то, так сказать, они могут очутиться и на скамье подсудимых, там, помните, за использование ядерного оружия. Ну, там вот как-то выглядит не очень. Если бы там война была бы с Западом, там Запад, значит, уничтожает Россию, Россия Запад, ну, тут что делать? Взаимное уничтожение. А тут, вот, знаете, как бы вроде бы выход какой-то есть, и выжить можно. А на самом деле, в событиях в Новороссии, в событиях на Украине, Кремль, он, в общем-то, так сказать, проиграл. Он уже проигравшая сторона. А то, что произошло на Украине, это поражение Кремля. Дело в том, что вот мы в свое время говорили о том, что если Кремль не будет союзником с русским народом, он потерпит поражение. Сейчас у них риторика изменилась, но союза не состоялось пока. Потому что союз с народом – это, в общем-то, так сказать, не только там пропагандистская акция. Это экономическая акция. Экономической акции, как я говорил, нету. Вот как те, как вот сидели люди там, рулили и набивали себе карманы, так оно и продолжается. Вот. Так что с ядерным оружием, я думаю, что, в общем-то, это будет даже, так сказать, если они используют это ядерное оружие, это будет их, в общем-то, полным поражением. Вот, значит, и оно поражение моральное здесь в России, и что здесь дальше будет, ну, никто не знает, и эти люди ведь будут отвечать. Амура, почему вы думаете, что война на Украине будет в этом году? Ну, во-первых, Украина не выдержит долго ждать. То есть вот эта истерия, которая там происходит, она, в общем-то, так сказать, она имеет ограниченный такой заряд. Значит, они там, значит, и накачали Украину чем-то, кроме информации. То есть я думаю, что там были использованы оккультные технологии. Накачали, но дальше все это выйдет. Долго нельзя поддерживать. Должен выход быть. Вот Роман 2 пишет. До начала Великой Отечественной войны тоже говорит, что, мол, мы эту Германию муха раздаем. Да, вот, бить врага на территории врага. Как оно оказалось, вы сами, в общем-то, так сказать, знаете. Вот. Так. Амура, как насчет предсказаний баптистского священника по поводу нанесения ядерных ударов по Украине? Ну, может быть. Но это он видел там, ему казалось, что ядерные удары. А возможно, вот то, что точка там это нанесла, значит, удары, вот, возможно, вот эти он видел. Ну, может оно и случиться. Мы не знаем сейчас. Не дай бог, чтобы оно случилось. Так, да, Азок. Похоже, что американцы хотят вынудить Россию признать независимость Новороссии и оказывать ей помощь вооружением. После этого можно будет вводить санкции и отключать SWIFT. Американцы хотят, чтобы, в общем-то, медведь, Мишенька, он, в общем, сдулся. На самом деле, все то, что происходит в Новороссии, это на самом деле поражение России, поражение Советского Союза очередное. Кто-то там сейчас думает, что Советский Союз там был сильной страной, значит. Вот сильная страна, которая там дошла, там, значит, армия, которая дошла до Берлина, воздрузили знамя над Рейхстагом, все замечательно. Только сейчас по части этой страны под названием Украина бегает масса людей с под знаменами, значит, гитлеровского приспешника Бандеры, вот, с соответствующей идеологией, соответствующими, в общем-то, так сказать, делами. Вот. И дальше в Прибалтике. Значит, Советский Союз там вот победил в войне в Прибалтике, так сказать, маршируют вот эти, значит, эсэсовские батальоны из местных прибалтов. Вот. Так что, значит, Советский Союз как-то странно победил. Странно он победил. И в результате он, в общем, проиграл. Значит, там, в тот момент он сражение выиграл, а в общем и целом он продул все со свистом. Так и здесь, знаете, Российская Федерация, вот Кремль, вот знаете, вот я бы не ставил знак равенства между Россией и Кремлем, потому что это, в общем-то, несколько разные все-таки понятия. Тут пишет вот Виктор, значит, Таран, значит, здравствуйте, если наши жрецы умеют колдовать морозы и снег, то возможно, чтобы жрецы умели колдовать, чьи-то жрецы умели колдовать пожары и наводнения. Здесь я что хочу сказать, это не наши жрецы колдуют мороз и снег. Это сразу вот я скажу. Знаете, так сказать, нашими их назвать можно очень-очень условно. Очень-очень условно. То, что они, так сказать, просто на территории России находятся. Вот. Я думаю, что там умеют ребята тоже, значит, используют оккультные технологии. Теперь, что происходит вот в таком, в общем-то, так сказать, в таком с эзотерической точки зрения вообще на Украине? На Украине происходит удивительная вещь. Используют вот эту руническую символику, вот, значит, нацизм вот в такой самой такой мерзкой форме, вот, значит, когда убивают людей. Я вот думал, значит, зачем это все? Я так полагаю, что дирижеры, вот те люди, которые, в общем-то, так сказать, там смотрят в будущее, они страшно боятся возрождения вот этой Древней Руси. Вот не византийско-христианской этой Руси, там, в общем-то, так сказать, выдуманной, а настоящей, исконной Руси. Исконной Руси, откуда они сами, в общем-то, произошли. Вот их вот воинские, вот эти, так сказать, королевские дома, они происходят отсюда все. Они начало берут отсюда. То есть они страшно боятся вот этого момента. Вот. Значит, я вот значит, изучал, анализировал и вот общался, так сказать, обсуждал, вот сегодня буквально обсуждал тоже с единомышленниками вот эти вопросы, связанные вот с готской историей Руси. И я хочу сказать, когда люди читали это все, и потом они мне говорили, что, знаете, так сказать, писали, знаете, Владислав, когда узнал вот эту историю, прочитал какой-то прилив сил. Сначала некое такое, в общем-то, так сказать, плющило, а потом какой-то прилив сил и какое-то освобождение. Реально, история Руси и, в общем-то, так сказать, вот эта религия, которая должна здесь проснуться, ну, древняя религия, которую писала Ванга, вот, реально все это на подходе. Но я так полагаю, что на Западе, в общем-то, так сказать, они это все это видят. Они это видят, это чувствуют и понимают, и поэтому им нужно тоже успеть. Им нужно тоже успеть, потому что силу они отсюда же черпают. Значит, все эти королевские дома, там, в общем-то, все эти аристократические роды, они, в общем-то, так сказать, истоком своим, их предки имели вот как раз вот наши земли, Скифию. Они пришли из Скифии. Вот последний момент, вот обсуждали, значит, вот, который подчеркивает вот этот момент, это, значит, королевские вороны Тауэра. Вот, то есть есть легенда, предание, что, в общем-то, пока в Тауэре живут вороны, а Британия, она непобедима. Британская империя будет стоять. Поэтому, значит, к этим воронам относятся очень серьезно. Очень серьезно. Вот. Специально представлен человек, который, значит, который 22 года обязательно он должен был служить там в британских вооруженных силах, либо в военно-морских силах, либо морская пехота. То есть, вот как бы, так сказать, 22 года. Значит, он там бифитер, вот, значит, йомен, там, вот, значит, заслуженный человек. У него там несколько помощников. На этих воронов выделяются деньги, бюджет выделяется, вот. И самое, что интересное, эти вороны названы, знаете, как вот название этих воронов? Хугин, Мунин, Тор, Бранвен, Гвилум и Болдрик. Вот, значит, Хугин и Мунин, это, значит, их шесть. Шесть воронов и два запасных еще есть. Запасных, значит, там вот есть там имена вот этих запасных там, немножко, так сказать, там они там Бран, как Бранен, там как-то вот так, так сказать, вот. Ну, не суть важно. Так вот, что за эти вот вороны? Вороны Хокин, значит, и Мунин, это вороны Одина. То есть в королевском, в общем-то, так сказать, британском дворе они, в общем-то, эти вещи знают и серьезно подходят к этому. Они помнят, откуда они произошли. То есть внешне это христиане, там, в общем-то, так сказать, вроде бы они там ходят там в церкви, значит, там они венчаются, значит, там молятся, но вот в своей основе они не, значит, не какие-то христианские символы используют, а они, в общем-то, так сказать, очень бережно относятся вот к этой древней традиции. Вот, значит, и вот эти помнят о воронах Одина. Эти вороны, они всегда у готов были. Хугин и Мунин. Кстати сказать, у Рюрика вот тоже, значит, я говорил, значит, наши там горе-историки, они там все любят, значит, говорить, что это сокол Рюрика. Рюрик Балабан, там, в общем-то, Рюрик-сокол. Это не сокол. Это ворон. Это тоже ворон Одина. И еще раз напомню, что Один, он пришел отсюда, с Причерноморья. Значит, все это путешествие народа Одина началось отсюда, с Причерноморья. Вот. Так вот, вот эти дома аристократические, европейские, они помнят это происхождение, то есть они черпают вот из этой, вот, так сказать, из этой древней истории свою, в общем-то, так сказать, энергетику, силу. Они осознают, что они подключены к этому эгрегору. В XVI веке там с этим вороном произошла, так сказать, такая история, с этими воронами. Значит, местный там астроном, значит, эти вороны там, так сказать, мешали ему, там они садились на его трубы, возможно, там гадили даже, вот, с которых он там наблюдал светило. А что такое местный астроном, значит, там, в XVI веке, придворный? Это астролог, который там следил за движением светил и докладывал, там составлял гороскопы, на основании этих гороскопов принимались важнейшие решения. Так вот, значит, они ему мешали, он там пошел к королю докладывать. Вот они мешают, надо бы как-нибудь их убрать. Но ему там его не стали посвящать. А, значит, король, видимо, там посоветовался с кем надо, значит, они решили убрать обсерваторию. Не воронов, а обсерваторию. И вот с тех пор появилась Гринвичская обсерватория. То есть его, так сказать, этого астролога в Гринвич. Важнейшая должность была при дворе. В Гринвич. Вот. А, к чему я все это рассказываю про воронов? Дело в том, что вот эта энергетика, вот эгрегор, вот подключение к эгрегору, это очень важная вещь. Видимо, в России вот это вот подключение, оно, так сказать, оно стучится. Стучится. Вот. Кстати, хочу сказать, что книга моя закончена. Я сейчас общаюсь с редактором, и, значит, она пройдет редактуру, и будет она издана. Значит, то есть какие-то моменты вот, в книге там тоже, так сказать, будут. Вот. Я надеюсь, но я не буду уже там говорить, надеюсь, в ближайшие там месяцы она все-таки выйдет. Я надеюсь, вот. Поэтому меня часто спрашивают, когда будет книга. Книга будет. Много чего открыто, много чего, так сказать, совершенно неожиданного. И то, что я говорю, там еще в книге еще есть дополнительные вещи, вот, бонусы, которые открывают вообще, значит, почему там вот, допустим, появился феодализм. Вот почему. Значит, ну, я не буду рассказывать, в книге прочитайте. Вот. Так вот, там вот, я думаю, что в англосаксонском мире они черпают энергию вот из этого эгрегора, и они понимают, что в России, в общем-то, так сказать, пробуждается связь с эгрегором. Поэтому надо тоже, в общем-то, загадить поляну. Отсюда вот все эти бандеровцы, значит, с одной стороны, Запад старательно боролся со всякими рунами, там, нацистами, значит, вот. А вот этим бандеровцам можно. Почему можно? Загадить поляну. Понимаете, так сказать, что потому что когда здесь вот будет пробуждение вот этой своей вот этой русской готской истории, чтобы это пробуждение встретило вот некое, так сказать, вот некое такое уже готовый шаблон вот у людей, так сказать, да вы вот такие же, как вот эти нацики-бендеровцы. Вот, то есть вот это неоязычество, оно чтобы встретило вот некое такое уже, так сказать, готовое сформировавшееся мнение. Отсюда вот такой разгул. Разгул вот среди этих батальонов Азовов, там, среди там всяких вот этих там батальонов там Днепров, вот этой нацистской символики. Ну, естественно, так сказать, людям аморальным, людям, в общем-то, так сказать, вот это все поручено делать. Замарать это. Замарать. Ну, в какой-то степени, я думаю, что и в гитлеровской Германии тоже, так сказать, заморали это. Вот. Дело в том, что, на мой взгляд, конечно, вот эта история Одина, значит, эта энергетика, вот, она, ведь история с Одина, она, значит, уходит там вглубь веков. Эта энергетика, которая там вот появилась среди вот этих народов, она дала толчок вообще, так сказать, пассионарному такому выбросу. Значит, часть людей пришла там в Индию, часть там, так сказать, дошла до Ирландии, но центр, корешки были, конечно, здесь. Потом, в общем-то, тысячелетия беспамятства, а сейчас эта память приходит. Причем люди там очень внимательно к этому относятся, оно пробуждается. То есть вот тот же художник Константинов. Ну, какое отношение, откуда художник знал Васильев, я прошу прощения, Васильев, вот, Константин Васильев. Откуда он, в общем-то, так сказать, мог черпать вот эти сведения о вот этих о валькириях, о, значит, о нибелунгах, о вот всех вот этих, об Одине, вот, о всех этих образах? В Советском Союзе этого не было. особенно там в 70-е годы. Тем не менее, человеку приходили эти образы, он их изображал. И сейчас масса художников русских, они обращаются к этой тематике. Вот. Если бы это было чужое, бы не обращались. То есть речь идет о том, что этот мир, этот эгрегор, он, в общем-то, стучится. Вот. Моя книга – это тоже это элемент вот этого пробуждения этого эгрегора. Не я его бужу, а он, в общем-то, так сказать, он стучится через различных людей, через, вот, через их, в общем-то, так сказать, какую-то там, там самореализацию, через их творчество. Этот эгрегор, он стучится в этот мир. В данном случае и вот это пробуждение, знаете, так сказать, вот мы сделали бояра, вот там, значит, яр-сила. И вот масса людей сразу поняла, что да, вот в этом, вот в этих словах оно есть какая-то сермяжная правда. А в этом есть сила. Вот. И я так полагаю, на Западе они боятся утратить доступ к этому эгрегору, потому что он питает их. Он питает их. И поэтому, в общем-то, торопятся. Но опять же, не потому что они там такие очень плохие, а потому что в России режим кремлевский страшно слаб, и поэтому, в общем-то, у них есть соблазн, появился соблазн решить этот вопрос. Вот. Ну, им кажется, что они могут его решить. С точки зрения потенциала, с точки зрения возможностей, я думаю, что у них вот, для решения этого вопроса, в общем-то, так сказать, есть все. Только чудо может спасти Россию. Только чудо. Пока мы этого чуда ждем. Константин Тюмень, полностью согласен. Русским целенаправленно оставляют только два варианта самоидентификации. Или совок, или РПЦ. При обоих вариантах самоидентификации проигрыш неминуем. Дело в том, что, понимаете, так сказать, вот даже во время Великой Отечественной войны, в общем-то, так сказать, куда обращалась самоидентификация, к чему, так сказать, пытались вот русских людей там привести. Взяли, сняли фильм «Александр Невский». Вот вам, значит, вот вам типаж, вот вам вот эта борьба за землю русскую. Значит, начали снимать фильмы там типа, я не помню, Садко там в каком году сняли, вот, может быть, позже, но вот эти фильмы, которые, в которых опора была на русскую самоидентификацию. Сейчас вот потребность вот в этой самоидентификации, она есть, но нужно еще расшифровку. Раньше вот расшифровки не требовалось, возможно. А сейчас вот такое время, что людям нужна расшифровка. Вот. Тем более, что вот православные, они немножко вот это, вот, они как бы злоупотребили. И вот связав русское с православным, они немножко, в общем-то, так сказать, заставляют эту расшифровку давать. Вот. Ну и есть вот внутренняя потребность у людей, в общем-то, разобраться в своей истории, в собственной. Геннадий, Владислав, вы часто говорили, что Запад поможет русскому народу освободиться от кремлевского ига. Однако теперь маски сброшены, и бывший американский военный в прямом эфире CNN прямо сказал, что русских нужно убивать как можно больше. То есть Запад не поможет, а окончательно добьет. Ну, во-первых, один американский военный, который, так сказать, что-то там сказал, он, в общем-то, не является полномочным представителем всего Запада. То есть это представитель какой-то, вот, так сказать, какого-то течения идеологического, вот, который вот так вот думает. На самом деле, знаете, если бы Запад вот, не начал бы какие-то вот эти действия в отношении Кремля, вы знаете, я думаю, что так Кремль бы нас, в общем-то, так сказать, додавил бы. Ну, вот мне такое ощущение. То есть вы вспомните еще там 2-3 года назад. Слово «русский» тут фашизм, фашизм, фашизм. Борьба с фашизмом, она, в общем-то, сплошь и рядом тут, так сказать, была. А сейчас вот начали говорить, да, вот русский. Оказывается, разница есть между радикальным русским национализмом и нерадикальным. Вот уже, как, так сказать, вот этот либеральный товарищ говорит, ну вот, а как вы относитесь вот на встрече с президентом РФ, а как вы относитесь к радикальным русским национализмам, к радикальному русскому национализму, который поднимает голову? То есть просто русский национализм уже как бы, в общем-то, так сказать, это самое, не пугает. Раньше они слово «радикально» не добавляли. Просто, вы знаете, поднимает голову русский национализм. И все, все, так сказать, хватались за голову, начинали рвать волосы, как этот русский национализм поднимает голову. Знаете, так сказать, беда-то какая. А теперь уже уточнение идет радикальный. Потому что русский национализм уже, так сказать, еще так не называют, его как бы слово заморали, но уже как бы можно. Уже можно. Поздновато, конечно, проснулись, но уже как бы можно. Ну, так что в этом отношении Запад, можно сказать, помогает. Вот. Своеобразным образом. Своеобразным образом. Вот. Но, тем не менее, вот, знаете, если бы вот этого не было бы Запада, значит, нас бы всех уже, так сказать, сделали бы советскими, вот, и был бы, значит, было бы, значит, вариант там КНДР только без русских. То есть даже в КНДР там, в общем-то, корейцы. А здесь было бы без русских. Дело в том, что вот эта толпа, которая ненавидит русских людей, она достаточно сильна, она и сейчас сильна. Но они притихли, потому что они поняли, что, в общем-то, они тоже пойдут в этот самый в расход. Вот, и ищет, что тут делать? Приходится тут вот прикидываться русским. Я смотрю, тут, значит, это Владимир Соловьев, в общем-то, он писал достаточно русофобские вещи. А Шахназаров, значит, режиссер. Ну, я бы не сказал, что он там русофоб. Нет. Ну, он такой советский. Он такой советский человек, в общем-то, так сказать, вот. А или, значит, Никонов, который там тоже, так сказать, там клеймил вот этих, так сказать, националистов, я так помню, значит, он как-то клеймил, так сказать, несколько лет назад, там, ну, там, не два года назад, он уже, так сказать, стал говорить про истоки, арийские истоки русского народа, вот. А лет 7-8 назад он там, в общем-то, клеймил. Теперь возглавил этот Никонов русский мир. Молодец. То есть я тут только готов похвалить это дело. Но, понимаете, если бы не давление Запада, может быть, этого и не случилось бы. А так оно уже случилось, уже плюс. Там еще какие-то деятели начинают там говорить, ну да, там русский народ, сейчас смотрю, так сказать, про русскую армию заговорили. Оказывается, армия не совсем российская, она русская. Вот. Я так слушаю, опа, русский боевой дух, вот, так сказать, то есть, ну, ребята там прижало. Кто, кому спасибо сказать, вот. То есть, это, конечно, значит, опосредованно, вот, но и даже опосредованно, в общем-то, так сказать, Запад как-то это дело раскачал. Вот. И я так полагаю, что на Западе времени мало. Они знают больше, чем мы. Значит, они заглядывают в какое-то будущее, вот, они, в общем-то, я думаю, что камлают тоже, и поэтому они все-таки, я думаю, что не хотят, чтобы вот Россия приобщилась, вот, соединилась вот со своим эгрегором осознанно. Вспомнила этот эгрегор, начала черпать оттуда силу. А этот эгрегор, он есть, он существует, он никуда не ушел. Просто мы к нему не обращаемся, за исключением каких-то единиц. Вот. Я вообще считаю, что Константин Васильев – это, в общем-то, величайший художник второй половины 20 века, кто бы что ни говорил. Не в плане, там, знаете, так сказать, его там техники рисования, а в плане духовного прозрения, в плане, в общем-то, духовных видений. Это самое главное у художника. То есть у нас, ну, многие люди ведь думают, что такое художник? Художник – это тот, который там рисует, правильно? Нет. Который видит тот мир, который, в общем-то, так сказать, может увидеть только художник. Вот. А правильно рисует, там, значит, есть такая уже установка, которая там фотографию в виде этого самого там живописного рисунка выдает. Вот. То есть самый лучший, как бы, так сказать, инструмент передачи визуальной информации – это цифровой фотоаппарат сейчас. Ну, или пленочный там. Вот. Художник, он видит тот мир. В данном случае, так сказать, вот этот величайший художник, он видел тот мир нашего эгрегора. Потому что другого такого художника нет. Ну, есть еще хороший, талантливый человек, Глазунов, Илья Глазунов. Вот. Бесспорно, он талантлив, но вот это ему не дано. Вот это ему не дано, вот такое, так сказать, постижение. А Васильеву оно дано. И вот мы давали еще там небольшой материал вот современного такого художника, парня, вот. И у него тоже вот это постижение. У него тоже вот эти духовные какие-то, так сказать, образы, которые он воплощает в рисунках. И то, что вот на Украине вот это укробесие, оно, в общем-то, так сказать, замешано на вот этой, так сказать, вот на этой символике, это как раз говорит о том, что это очень важно. Очень важно. То есть оно совершенно не случайно, так сказать, на Западе вот эти инструкторы, товарищи все, так сказать, и кураторы на это дело закрывают глазами. Давайте, давайте, ребята, давайте, так сказать, надо загадить как следует, надо загадить. Они себя этим самым выдали. Понимаете? Они этим самым себя выдали. А, так, Игорь, здравия, Владислав. Есть в интернете пророчество отрока Вячеслава, согласно которым с Америкой мы помиримся, а воевать потом будем с Китаем. Они нас подставят. Вот только в этот раз, памятуя о прошлом, похоже, умирать за яхты Абрамовича никто не станет. Без чуда никак, мотивации просто нет. А, понимаете, так сказать, Россия находится на то, вот на, в той ситуации, когда она должна обрести свое, свой облик и свое естество. Тысячу лет у России, в общем-то, так сказать, это естество, оно как бы, так сказать, где-то там заталкивалось куда-то внутрь. Пытались его, так сказать, забыть. Без вот пробуждения естества, вот этого древнерусского, вот исходного, вот этого готского, ничего здесь не будет. Понимаете, так сказать, сейчас доминирует вот эта идея, она доминировала, о том, что там вот русский такой православный народ, созданный там, вот, там Владимиром, там, все замечательно, православие, значит, человек хочет там верить в православное, это, пожалуйста, вот. Но отказываться от своих, вот, так сказать, своего эгрегора, оно непродуктивно. Потому что эгрегор – это вот тот период, тот золотой век, вот он был создан, вот эгрегором появился в то золотое время, когда, в общем-то, так сказать, русский народ был свободен. А вот в это время появляется, так сказать, в героическое время это все появляется. Вот, и в этот период складываются вот мифы и легенды. Значит, ну, если вот там посмотреть, вот миф там про там, сказки, значит, богатырский вот этот, богатырские сюжеты, богатырский вот ряд, вот он складывается тоже там 4-5 век. То есть уже начали исследовать там вот по словам, по каким-то образом, так сказать, 4-5 век. Вот в это время Русь как раз и вот был заложен эгрегор. Там 3-4-5 век нашей эры. И вот эта легенда, миф об Иване Годиновиче, кажется, вот, тоже, так сказать, былина. Вот. А, и в это же время о Кощее Бессмертном, вот это, так сказать, сказки в нескольких вариантах. Вот. И вообще целый ряд русских сказок, они произошли вот тогда. Вот цикл этот богатырский там с Ильей Муромцем, значит, Добрыней Никитичем, Вольгой, Волхом, вот, Всеславичем. Все это появилось тогда. И обращаясь, значит, даже узоры появились тогда. Даже узоры. Сапожки вот эти, в общем-то, так сказать, вот это традиционные узоры. Вот тогда появился русский архетип. Вот. А в X веке, когда пришло христианство, в XI веке, в XI фактически это произошло, русский архетип уже сложился. И вот пытались этот русский архетип заменить православным, ничего не получилось. Потому что, так сказать, замена, она, в общем-то, так сказать, ликвидирует, значит, начальную базу, и там ничего не остается. Вот, умирает. Поэтому, кстати, в общем-то, так сказать, когда вот православие победило в России окончательно, случилась Великая Октябрьская, сначала, значит, Февральская революция, потом Октябрьская. Вроде бы победили, победа, все нормально. Все, ничего не осталось. Изгнали нахрен, так сказать, этих духоборов в Америку, которые там пели песни. Вот. А, значит, здесь решили все вопросы. И случилась вот эта революция. Сейчас вот эта, значит, попытка там, повторной христианизации России, она, на мой взгляд, в общем-то, не увенчалась успехом. Не увенчалась. Опять же, подчеркиваю, что если это добровольное начало, то ради Бога. Вообще, я считаю, что в нормальном государстве, так сказать, свобода совести за людьми должна быть закреплена. Вот. Но, понимаете, значит, на сегодняшний день тем самым пытаются перекрыть насильственным каким-то, так сказать, насильственной такой работой, там, навязыванием вот этого православного такого, православной модели, православной матрицы, тем самым, в общем-то, вытаптывают, пытаются, так сказать, не допустить вот проникновения в наш мир вот этого, значит, этого древнего эгрегора. Что еще вот хочу сказать, значит, уже там немного времени осталось. Хочу сказать, что очень ощущаю некое такое воздействие вот, энергоинформационное на, значит, сознание. Я думаю, возможно, многие это чувствуют. То есть я так полагаю, что все-таки есть какой-то там, как-то работает, работают эти, в общем-то, ну, назовем так, условно, облучатели. Вот. Хотел поделиться с вами просто своими вот ощущениями, может, кто-то тоже мне напишет. А, так сказать, если делаешь какое-то небольшое, так сказать, небольшое дело, устаешь как от разгрузки вагона. Особенно, когда делаешь то, что противоречит матрице. Вот это вот я ощутил. Значит, занятия книгой даются очень тяжело. Вот. Особенно, вот, значит, это можно сравнить после поездки, вот, так сказать, в Иерусалим, там, ощущения там, и сюда приезжаешь, начинаешь заниматься вот, вот этими вещами, значит, если вещи такие попроще, там проще. Но как только ты пытаешься что-то сделать, то, что противоречит какой-то вот, значит, алгоритмам матрицы, то ощущение некой тяжести, ощущение головной боли, вот, ощущение, значит, усталости, вот, очень быстрая усталость. Поэтому вот прошу прощения вот перед теми читателями, слушателями, которым книгу я обещал давно, и вот эта книга, она так вот медленно идет. Знаете, так сказать, когда делается все там вот в рамках этой матрицы, оно легко идет. Легко. Когда противоречит что-то матрице, оно идет тяжело. Я так полагаю, что организм таким образом, в общем-то, борется. Борется с матрицей, это как бы иммунитет. И борьба, она выражается в некой усталости. То есть на каких-то уровнях, на каких-то уровнях там подсознания, на каких-то там этих уровнях происходит какая-то, вот, так сказать, борьба вот с этим воздействием. В общем-то, эта борьба отнимает массу сил. Александр, здравия, Владислав. У художников связь с Навью, а в современной интерпретации это астрал. Говорю как художник. Ну, что еще хочу сказать. Вот большая благодарность тем, кто оказывает поддержку и материальную, и моральную нашей работе. Вот. Очень такая серьезная поддержка, это, в общем-то, так сказать, позволяет двигаться вперед. Так, Геннадий, так, это, значит, Вася программист. Здравствуйте, все-таки будет Таврида кровоточит и придут 10 царей на час? Ну, вот, знаете, я думаю, что Ванга, она предсказала это. Вот, значит, в 70% или 80% случаях ее предсказания сбываются. Вот. Но, значит, в 20 вроде бы как не сбывается. Хотя кто его знает? Знаете, как их толковать? Ну, дай-то Бог, чтобы Таврида не кровоточила. Но есть у меня ощущение, что, в общем-то, так сказать, надвигается вот эта война с Украиной. Надвигается эта война. Она надвигается не потому, что вот, так сказать, вот тут кто-то там очень там хочет насолить, а потому что Кремль слаб. И эту слабость ощущает, в общем-то, так сказать, вокруг. Вот силы вокруг ощущают. И поэтому они, это их привлекает. Значит, запах этот, так сказать, слабости, он привлекает. Надо, значит, прийти и отодрать свой кусок. Вот. Так. Роман 2. Проблема в том, что русский человек не воспринимает свою родину как родину. Просто он равнодушен ко всему, кто тут что делает. Людям в основном пофигу. Ну, не пофигу. На глубинные пласты, они, в общем-то, так сказать, они эту связь осознают, ощущают. То есть нужно, чтобы вот с сознанием, с восприятием, в общем-то, вот состоялось вот это воссоединение. Вот. Ну, вначале, вот в первой главе, которая там выложена на сайте, я пишу об этом. Я пишу об этом. Что одно дело, когда, значит, там, индийскому мальчику, которого воспитали там в семье ковбоев, показывают его родственников, бабушек, дедушек, там, белых каких-нибудь, так сказать, вот, там, каких-то там земледельцев, а он потомок индейцев. Значит, он смотрит, ну, что-то не понимает, ну, не срастается у него, не совпадает. Так и нам показывают, там, в общем-то, христианских этих самых святых, там, хорошие, там, возможно, люди. Но никакого отношения к нам не имеют. И вообще, этот христианский мир вообще никакого отношения к нам не имеет. Вот, тем более, там, византийский. Все оно красиво, все хорошо упаковано, но это, в общем-то, немножко не то. Вот. А это все, а с другой стороны, это все как бы угнетает на уровне подсознания человека. Вот из-за этого двойственность сознания внутренняя. Из-за этого, вот, значит, и противоречия в стране, и политические противоречия. Так, Денис, здравствуйте. Как бы вы ответили на такую реплику? Русский – это национальность, а россияне – гражданство. Не путайте. Ну, не знаю, значит, как бы вы ответили. Ну, я думаю, что русский... Знаете, слово, единственное слово «национальность», оно все-таки, значит, иностранное. Иностранное. Русский – это народ. Русский – это народ. А россияне – это, понятно, гражданство, как и советские люди – гражданство. Вот. Значит, вот я бы, знаете, так вот... Национальность – все-таки само слово, вот, ну, потом подумал, почему оно вот так все-таки, так сказать, его можно было замарать. Чужое слово. Вот. National, значит, нация – это все-таки не совсем русское слово. А народ – это слово русское. Оно от слова «род», то есть от слова того, что «народились». Вот. Поэтому русский – это народ... А россияне – это гражданство. Я бы так вот поправил. Вот. То есть вот ответ мой был бы таким. Стас, что будет делать россияне с атомными станциями на Украине, которые контролируются американцами? А что может она сделать? Что может она сделать? Ну, вот тут здесь еще, знаете, такой вопрос прозвучал, что... Сейчас. Сергей, как вы считаете, в случае наземной операции против России и западного анклава, что делать жителям России? Биться против или слиться и сдаться? Уважаемый Сергей, а что вы можете сделать? Скажите, что у вас есть дома какое-то такое оружие? Даже если у вас есть какая-то там пукалка, вот, и даже если, так сказать, там выдадут автомат, вот, знаете, как это, Остапу Бендеру, так сказать, вот я вам дам парабеллум, вы будете отстреливаться. Против современной армии, в общем-то, так сказать, самолично вы ничего сделать не можете. То есть вот есть швейцарская армия. Значит, в швейцарской армии каждый гражданин Швейцарии, он прошел некий процесс обучения, у него есть, так сказать, военная специальность, он очень-то расписано, что он должен делать и как. Даже если вы получите, так сказать, парабеллум, вот, ничего вы сделать не сможете. Даже если, так сказать, там 1000 человек, вот, ваших соседей, так сказать, получат по парабеллуму, ничего вы сделать не сможете. Потому что 1000 человек с парабеллами, это, значит, даже одетые там в форму хаки, это толпа. А боевая единица – это очень слаженный коллектив, имеющий подготовку, имеющий офицеров, структуру. Ну, в общем-то, все, что соответствует таким подразделениям. Вот, значит, соответствующие, как бы, снабжение там должно быть все. Поэтому спокойно ко всему отнеситесь. Ну, вот. В любом случае, так сказать, никакого участия вы в этом принять не сможете. Вот. Если, так сказать, оно начнется, так сказать, там, летом. Тем более, понимаете, должна быть мотивация. Ну, а какая мотивация у вас? Ну, в общем-то, так сказать, эта армия, она любая, она сильнее. Я говорю, что, так сказать, там 100 человек вооруженных, сведенных в военную единицу, ну, реальных, вот, понимаете, реальная боевая единица, она сильнее, чем 2000 партизан. История это доказала. Чем 3000 партизан. Ну, нормальных военных. Это не партизан, как вот украинская армия, значит, призывники. Там тоже партизаны. Там призывники, это, в общем-то, то же самое партизаны с парабеллумами. То есть, да, против них, в общем-то, вы воевать легко сможете. Так же, как вот дончане, значит, там взрослые мужики, они, в общем-то, лучше воевали против вот этой украинской армии, набранной насильственно из этих партизан. Потому что мотивация больше, жизненный опыт лучше, так сказать, структура более, в общем-то, так сказать, живая. Вот. А против реальных вооруженных сил, я думаю, что, значит, партизаны имеют мало шансов. Поверьте мне. Поверьте. Все, что происходило на Украине, это пока еще в Новороссии, это просто психологическая война. Это не боевые действия. Поверьте, что современная западная армия, и российская тоже, современная, значит, хотя она отстала, я думаю, что от западной лет на 30, если не на 50. Вот. Это нечто другое, чем, в общем-то, там демонстрируют из себя там, вот, украинские вооруженные силы. Это нечто другое. Российская армия тоже, в общем-то, так сказать, имеет, конечно, какой-то потенциал. Ну, в войне там с Грузией. Вот тут еще, так сказать, человеческий потенциал играет роль. Но в технологичной современной, в общем-то, современных боевых действиях, я думаю, что 2-3 джокера от американских военных, от натовцев, которые там, от Израиля даже. Ну, Израиль, я думаю, что ничего не будет поставлять, ну, в силу там целого ряда моментов. Вот 2-3 джокера, они, в общем, в состоянии будут переломить ход боевых действий. Хотя там пара джокеров, так сказать, и в российской армии тоже могут там сказаться. Ну, вот, ну, я вот смотрю на вещи объективно. Если у нас и автомобили, так сказать, хреновые, ну, надо предполагать, что, в общем-то, так сказать, и танки будут, ну, так сказать, такие же. Самолеты у нас, ну да, вот они летают, все замечательно, но соотношение, оно все-таки пока в пользу «Фантому». Вот. Тем более, я так думаю, что эпоха вообще пилотируемых самолетов, она в прошлом. Ну, вот считается, что с помощью помех можно что-то поставить. Боюсь, что, понимаете, так сказать, цифровое управление, а даже с помощью помех они, в общем-то, так сказать, не смогут прервать. Вот. Я так полагаю, что есть у них там помехозащищенность, все у них есть. Ну, вот просто оглянитесь вокруг, чем вы пользуетесь. И подумайте, что все это, в общем-то, так сказать, произведено там, и это все, в общем-то, так сказать, там, разработки 20-30-летней давности. Там вот эти там, плоские мониторы там уже там, 20 лет назад появились. Значит, там компьютеры, там это все, так сказать, там, в военной области, там все уехало далеко. Дай это Бог, чтобы никто не мог начать никакую войну. И вы этого хотите, я этого хочу, и все хотят, и на Западе этого хотят люди. Но, знаете, так сказать, тут это все зависит не от нашего хотения, а от реального соотношения сил. Если у России есть реальные, в общем-то, значит, реальная сила, то в этом случае никто не начнет войну. Но если товарищи почувствуют, что, так сказать, слабина есть, начнут. Гитлер не просто так начал против Советского Союза кампанию. Он был уверен, что он сумеет разгромить. Ну, разгромили бы не в ноябре там, 41-го, а разгромили бы там, в мае или в июне 42-го. Ну, разгромили бы. Подключение вот, к западной помощи, оно, в общем, предотвратило этот разгром. Так, Юра, Владислав, пока вы дискутируете про сарматов, скифов и прочие бесполезности, Третья мировая стоит у нас на пороге. Кстати, никто в 41-м не говорил в России, что немцев одной левой победят. Говорили. В 40-м, в 39-м, 38-м война стоит на пороге. Почему? Вот я сообщаю, что война стоит на пороге. Но она не Третья мировая. Вот она вот выглядит не как Третья мировая, а как локальная война. Нашего же, значит, русского народа, там, в общем, тоже неплохие, так сказать, бойцы. Вот. Против одной части русского народа, против другой части русского народа. Об этом писали публицисты, писали историки, писали политики. В 90-е годы писали, что вот оно так и будет. Оно так и будет. Без истории не выиграть. Ну, а в Кремле там думали, что да, вот мы сейчас вот тут, знаете, эти будут окучивать свою часть русского народа, в Белоруссии будут свою часть окучивать, а мы здесь вот свою часть русского народа окучивать будем. Они не поняли, что все это, так сказать, временно. Вот. А теперь как бы время собирать уже, значит, камешки. Было время разбрасывать камни, а теперь время собирать камни. Так. Зок, по поводу воздействия. Похоже на какую-то борьбу в тонких мирах. Похоже на то, что мимо проходит огромное количество энергии, на которую не настроен воспринимать, как будто находишься рядом с трансформаторной станцией. Ну, знаете, вот однозначно вот есть у меня мысли, версии. Но эти версии я не могу, в общем-то, так сказать, вслух сказать, потому что ну, они не совсем однозначные, как это работает. Вот. Значит, этому нужно посвятить целую передачу. Но факт остается фактом. Для меня это выглядит вот таким образом. То есть любая попытка вырваться из матрицы, она, в общем, вызывает некое такое, некую тяжесть, некое такое усилие, некое преодоление. Наступает некое преодоление. То есть и это не так просто. Поэтому и книга так писалась. Одно дело, там материалы какие-то, они так более-менее простые. Особенно там на военную тематику они легко идут, материалы. Потому что он находится в матрице. А вот на такие серьезные такие историко-эзотерические темы, причем, в общем-то, так сказать, очень такие важные, вот, тяжело писать. Вот как-то, значит, начинается вот такое ощущение, что ты что-то преодолеваешь. Поэтому я прошу понять слушателей, читателей, вот, почему так долго велась эта работа. Так. Виктор, в России проблема не с христианством, а скорее с мусульманством. Да нет проблем ни с христианством, ни с мусульманством. Дай Бог здоровья всем, и христианам, и мусульманам, чтобы все жили в мире. Ну, понятие, так сказать, только чтобы не мешали друг другу жить. Вот не мешали друг другу жить. это люди сами выберут. Вот. Ну, мы, единственное, как бы для нас, вот оно как бы не совсем она дает возможность двинуться по естественному пути уже вот, знаете, на протяжении тысячелетия. Я думаю, что вот тут последний вопрос. Денис Тольятти. Здравствуйте. Продуть, продуют, это к бабке не ходи. Но опять же, после этого разыграют так, как, например, было в 91-м, и опять все повторится. Ельцин 2, Путин 2 и так далее. Ну, вы знаете, вот я думаю, что не повторится. Я думаю, что время такого, момент истины, он, в общем, на подходе. И мы все это чувствуем. Вот, и этот момент истины, он будет и моментом не только для России. Он, ну, еще, так сказать, и для Америки будет, и для Запада будет. Ванга предсказала вот, появление новой религии. Я думаю, что это будет связано с как раз пробуждением русского народа, пробуждением, приходом реальной истории, осознанием своей русского народа, своей реальной истории. Возможно, будут какие-то, в общем-то, так сказать, чудеса. Вот. Не знаю. Мы можем только гадать. Но есть у меня это ощущение, я много раз повторял об этом, что есть ощущение, что чудо мы увидим. И на этом я хочу закончить сегодняшнюю передачу. С вами был Владислав Карабанов, Ари Радио, программа «Русский взгляд».